Выпуск навінаў, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У справе вызвалення Андрэя Кіма, затрыманага 21 студзеня падчас разгону дэманстрацыі прадпрымальнікаў, створана грамадская камісія. Сябры аргкамітэту галоўнай мэтай камісіі назвалі інфармаванне міжнароднай супольнасці пра новыя метады ціску на грамадства з боку беларускіх уладаў і патрабаванне неадкладнага вызвалення палітычных вязняў. Перадае Любоў Лунёва.
У аргкамітэт грамадскай камісіі дзеля вызвалення Андрэя Кіма ўвайшлі прадпрымальнікі і грамадскія дзеячы. Нагадаем, актывіста незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма затрымалі 21 студзеня падчас разгону дэманстрацыі прадпрымальнікаў. Спачатку яго пакаралі арыштам за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, а потым адвезлі ў пракуратуру на допыт, дзе прад'явілі абвінавачанне ў крымінальнай справе паводле 364 артыкулу «Пагроза альбо гвалт тоўнае дзеянне ў дачыненні да міліцыянта». Адтуль хлопца перавялі ў следчы ізалятар. Маці Андрэя Таціана Кім паведаміла Свабодзе.
Он верующий и спокойный, его очень сложно вывести из себя. Если что-то там произошло, это значит, было не просто так. Мой сын вот не преступник, это однозначно. Я вот считаю, что его за гражданскую позицию, я ее все время отговаривала. Говорила, что нужно людям помогать, и вообще служить Богу, это значит служить людям.
Подчас прессовой конференции сябр незарегистрованной организации «Инициатива» Алексей Бондар оповел.
Я не ведаю, что потребовалось там некая свежая кровь, некие новые заложники. Для гандлю с цивилизованным миром. Уголовная мета зараз, конечно, вызволение Андрея и супрацьстояние тым репрессиям на Беларуси. Предпринимальники, это так само наши сябры. Андрей был взяты конкретно на акции подтримки дробных предпринимальников. Это справа всех нас.
Павел Северинец додал.
Начинается криминальная справа по предпринимательской акции. Арештовывается больше за 50 человек у вынику акции протеста. Начинается криминальная справа супрать Андрея Кима. Отримливает 3 года Александр Сдвижков. И мы бачим, что репрессии, проведенные у пару так званого потепления, уже превышают репрессии, которые проводились под час тех или иных заморозков. Это новая стратегия улады у працы с Европой. На экспорт даются вызволения. Для внутреннего уживания протягивается кампания террору, психологичного оттиску и заполохвания.
Днями, коли станет вядомы номер камеры, у якой тримают Андрея Кима, молодь почне досылать вязню листы подтримки.
Передавала Любов Луньова. Амбасадарка Францыі Мірэй Мюсо спадзяецца, што 8-й год стане пераломным у дачыненнях паміж Беларусію і Еўразвязам. Пра гэта яна заявіла сёння на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай мясцоваму старшынёўству французскай амбасады сярод прадстаўнікоў краінаў Еўразвязу Беларусі ў 8-м годзе. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
До амбасадарки Франции я звернулся с питанием про супольную политику Евразвязу дотичной Беларуси. Подставой для этого стала публичная заява Александра Лукашенко, який у минулый четверг, приймаючи амбасадора Немеччини спадара Вайса, дав розные оценки керівникам дипломатичних місій з країною Евразвязу. Отказуючи на питання свободи, амбасадорка Франции заявила.
Я думаю, что няма ніякага сумневу наконт того, что існує супольная европейская политика. И она заключается у тым, каб дамагчыся такой ситуации, калі демократичные силы Беларуси змогуть свободно выказывать свои думки.
Амбасадарка таксама казала пра тое, што яна і яе калегі бачаць, прэзідэнт Лукашэнка хоча развіцця беларускай дзяржавы і больш шчыльных дачыненняў з Еўразвязам.
І мы лічым, што гэтае намаганне ў справе спрыяння незалежнасці і мадэрнізацыі кіравання вельмі абнадзейваюць. І мы вельмі спадзяемся, што 2008 год стане годам, які ўселіць надзею на развіццё дэмакратычнай Беларусі.
Ці падзяляюць такі аптымізм у Беларусі? Палітолог Святлана Калінкіна кажа, што вельмі зайздросціць аптымістам і людзям, якія бачаць свет у ружовых колерах.
Але, на жаль, я такого оптимизма на конт того, что меняется белорусская улада, не поделяю. И, напевно, у дипломатов это такое профессийное такое захворывание, бо я памятаю, что коли объезжал минулый посол Германии, развитывался с нашей краиной, и он так само сподевался, вельми оптимистично говорил про то, что, например, до его еще отъезда выйдет из тюрьмы политзняволенный Александр Казулин. Але, как мы с вами бачим, этого не отбылося, и уже долго працуя новый посол у Беларуси, а политзняволенные как были, так и есть.
Политолог Денис Мельянцов каже, что был вельми моцно уражены выказыванием Александра Лукашенко на встрече с амбассадором Вайсом.
И, насколько я ведаю, зараз вот информация с Брюсселя, что брюссельские чиновники так само были все в шоке от такой встречи, бы она не была никаким чином узгоднена. Думаю, такое тлумачение, которое на поверхне лежит, это то, что зараз дипломаты европейские и уголь европейские политики не чекают кончаткового подписания домовы помеж урадом Беларуси и Европейской комиссии про открытие дипломатичной миссии ЕС в Беларуси. Тому, хоть за все, ось яны настроены на такой оптимистичный лад, менавито, как не перешкодить, не сбить такие вот динамику относительно, коли ось повинна написана быть к этой домовой.
Я так само спытал амбассадорку Франции, коли можно чекать новинов на конт подписания погоднения про Менский офис Еврокомиссии. Я на отказала, что махчима праз некалькі тыдню.
Передавал Владимир Глот. Нагадаю, что у Менску працует телефон аутоотказник «Свобода», номер 266-39-52.
Я только застал последнее, он интервью давал Лукашенко кому-то, где он жаловался, говорит, что мы не мешаем Америке, Англии, не мешаем Германии. В чем же дело, что они к нам, так сказать, имеют? Не мы, не к народу белорусскому они имеют. Они имеют конкретно, он имеет к вам, Александр Григорьевич, имеет дела. Перекрестили Конституцию напрочь. И так все остальное... Потому что профсоюзы разгонял, свободные и так далее. Это что говорить? Избивал наших детей, внуков, сажает и так далее. Три слова у него только на устах. У тюрьму, наручники, конфискация. Вот за что, понял, люди, вся Европа, Америка защищают народ наш от вас. Понять он не может.
Еще раз номер нашего аутоотказника 266-39-52. Вы на хвалях свободы, и теперь до темы белорусско-российских дочинений. Александр Лукашенко у Сочи встретился с Владимиром Путиным. С московским политологом Кириллом Коктышем гутарит наш корреспондент Виталь Цыганков.
Калі чытаць афіцыйныя паведамленні пра гэтую сустрэчу, то самым цікавым выглядае пытанне аб пастаўках беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі і харчавання ў Расію. Кирилл, на вашу думку, для чего Александру Лукашенко спотребился этот визит? Неужели только для того, как обмерковать, как сказано в официальных поведомлениях, взаимодействие у сферы спорта и туризма?
Союзный проект предугледжил не только данные кошты на пыра, а лишь и готовность России куплять продукцию белорусских предприятий. Другая часть, навод больше важкая, чем первая. Коли Россия готова купить белорусскую продукцию в тех же померах, как это купляю зараз, то это значит, что кошты назад как бы не подвышались. Это позволяет белорусскому режиму отримливать той прибыток, который потребен для его основания. И правильно, эти механизмы и мерковывались, и будет захована эта система вельми семейных тендеров, и не будет захована.
Про что свечить той факт, что вот уже другую встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина нияк, во всяком разе, публично не огучиваются ниякие политичные пытания?
Политичные пытания у якости обновления союза, обновления политической конструкции. И они навряд ли потребны зараз Беларуси, навряд ли потребны России. Для Путина это вельми другостный вариант. Ну, перковывается такая конструкция, как было захватить детство. В России поставляя по там, нафту и газ. И по данных коштах купляя белорусский продукт. Зараз кошт назад продукт. И питание у тех, как заховать эту структуру продажи белорусской творчества, якая реализуется в России. Тому сдается, что Медведев могло обмерковываться питание, как в этой манере будет захована вот эта ситуация. И питание у тех, как этот межсобойчик заховался, бо от этого залежит все основание белорусского экономичного модели.
Ну, видовочно, что Лукашенко, скажем так, приглядался до Медведева. За этот короткий час, как вы думаете, мог он для себя заработать некие основы?
Он, конечно, мог, а лишь об этом мы можем только догадываться. По той информации, якая есть, Медведев куды больше жесткий монетарист, чем Путин. Куды больше жесткий прагматик. И Медведев будет значительно больше человеком функций, чем, скажем так, особый на посаде президента.
гэтак лічыць маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш, а як на дачыненне паміж Расіяй і Беларусію ці магчымыя змены глядзяць жыхары Гародні. А пытанне праводзіў Сергей Астраўцоў.
Мы хотели бы, чтобы ничего не менялось. Все оставалось по-прежнему. Нам очень нравятся эти отношения и устраивают вполне.
Я поддерживаю жену. Я думаю, то же самое. Будет президентом Медведев, будет политику Путина вести такую же, как и было.
Коренным образом вряд ли что-нибудь изменится. Тем более, что влияние предыдущего президента Путина остается там очень сильным, крепким. А значит, ждать каких-то изменений курса не приходится.
Я думаю, нет, все равно, кажется, там Путин остается уже на должности и вроде как займет пост главы правительства. Я думаю, что политика будет та же, в той же области направлена. То есть, я думаю, ничего не поменяется, такие же отношения будут.
Нас тянут, дают кредиты. Ну, мы находимся в хвосте, мы нужны как буфер. А сами мы без них не можем, так получается. Я хотел бы, чтобы мы жили своим умом. Пусть мы были бы маленькие, бедные, но пытались своими силами поднять свою экономику, свою страну. Жили и любили, как умеем, без подсказки наших соседей.
Никак не изменится. Президентов я ни одного российского, ни второго не уважаю.
Вы маете на вазе другого якого?
Ну, который уже, будем считать, избран. Понимаете, в чем разговор, да?
Медведев.
Ну, конечно. Я их и того не люблю. Они марионетки. По отношению к нам поступают несправедливо. Поэтому я их не люблю. Вот и все.
А питание на улице в городе проводил Сергей Островцов.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госці нашага начнога эфіру будзе адлічаная з Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізічнай культуры актывістка кампаніі «Джын за свабоду» Тацяна Цішкевіч. У нашым апытанні менскія студэнты скажуць, што б яны рабілі, калі б іх пасля ўдзелу ў вулічнай акцыі адлічылі з універсітэту. У начных доследах размова пра паслугу для кіроўцаў на падпітку, як выпіўшы даехаць дадому на сваёй машыне. Прагучыць таксама рэпартаж з Вашынгтону, дзе тамтэйшыя беларусы ўскладуць сёння кветкі да помніка Тадэушу Касцюшку. Ад 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і ў інтэрнэце. Вы на хвалях «Радо Свабода» ў праскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку не пусцілі за мяжу і паставілі штамп забароны на выезд. Рух за свабоду Александра Мілінкевіча пачынае кампанію за свабодныя выбары. У гарадзенскім транспарце аднавілася рэклама беларускамоўных садкоў. Сёння ў Менск прыляцеў новы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі, нямецкі дыпламант Ганс Йоган Шмідт. Праваабарончая арганізацыя Камітэт абароны журналістаў апублікавала штогадовую справаздачу за мінулы год. У дакуменце адзначаецца, што міжнародныя інстытуты неаднаразова звярталі ўвагу на парушэнне свабоды прэсы ў Беларусі. Сёння ў дзень нараджэння Тадэуша Касцюшкі Мірачоўшчыну, колішні радавы фальварак Касцюшкаў паблізу мястэчка Косава ў Івацэвільскім раёне наведалі прадстаўнікі дыпламатычных місіяў, якія акрэдытаваныя ў Беларусі. Вы на хвалях «Радо Свабода». Разлікі, што выезд у іншыя краіны ад 2008 году істотна спросціцца, не спраўджваюцца. Наадварот, калі пры наяўнасці ў пашпарце дазвольнага штампу перасячэнне мяжы было практычна гарантаваным, дык пасля скасавання гэтага штампу некалькі дзясяткаў чалавек штодня запыняюць на падставе невыкананых абавязательстваў перад дзяржавай. Сёння памежны калідор зачыніўся перад лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькім, які адначасна атрымаў у пашпарце пазнаку пра забарону на выезд з Беларусі. Перадае Ігар Карней.
Першым з грамадскіх актывістаў пра немагчымасць выезду за мяжу быў папярэджаны старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Палітыку паведамілі, што рашэнне, прынятае на падставе крымінальнай справы, распачатае паводле абвінавачання ў паклёпе на прэзідэнта ў 2004 годзе пасля інтэрв'ю Лябецькі расійскай тэлепраграме «Зеркала» і публікацыі ў газеце «Народная воля». Хоць справу і прыпынілі ў звязку з немагчымасцю следчых дзеянняў, замежныя камандзіроўкі Лябецьку забароненыя. Анатоль Лябецька заявіў, што перад гэтым меў перамовы з амбасадарамі ЗША і Францыі пра спробы ізаляцыі не толькі грамадска-актыўных дзеячаў, але і ўсіх грамадзянаў Беларусі. Дыпламаты запэўнілі, праблема будзе ўздымацца ў часе дыялогу ЗША і Еўразвязу з афіцыйным Менскам. Сам Лябедька домагається зустрічі з генеральним прокурором Петром Миклашевичем і міністром внутрішніх справ Владимиром Наумовим. Він буде потребувати від їх тлумачення статусу своєї кримінальної справи, яка з одного боку припинена, а з іншого не дає права на виїзд. Моє телефонування першому білоруському політичному невиязному заспіло його якраз у момент розвороту з білорусько-літовської межі.
Іду з межі першу на Мінськ. Спробував проїхати білорусько-літовську межу. Було заплановано кілька зустріч у тим ліку у літовському парламенті. Після 40 хвилин об'явили, що я не можу пересекши межу і поставили у паспорт штамп, фактично заборону на виїзд. Проблематика, яку я підіймав, це вельми актуальна. Не думаю, що я там можу оказатися один. Це може бути достатково масовим, но от по формальних признаках після маршу предпринимальников кримінальна справа узбуджена, 23 чоловіки були на допиті, що можна їх вставити у спіс невиїзних.
Один з відказних за укоронення спрошеної системи виїзду за межу – перший намісник начальника департамента громадянства і міграції Олексій Бягун. На питання, чи оправдала себе за місяць діяння система спрошеного виїзду, він відказує стверджально – цілком. А підвищення кількості тих, кого щодня заворочує з межу, тлумачить так. Раніше люди і без того відали, що їх не випустять, тому не зверталися у авіри по дозвол. А тепер шмат хто хоче прорватися на дурня. Олексій Бягун, однак, не бачить у гэтым політики.
Подоплеки быть не может. Есть только конкретное основание для ограничения права гражданина на выезд за границу. Если основание есть, он об этом знает. Возбуждено уголовное дело, или есть неисполненные обязательства перед государством, наложенные судом, или перед конкретным юридическим лицом, от которых он уклоняется. А если нет, то какая здесь политика? То есть просто так именем революции никто в банк не включит.
Выпадок с Лябедьком не одинковый. Аналогичное поведомление отримал лидер барановицкой суполки «Молодый фронт» Ярослав Грищеня, а молодевого активиста Бориса Горецкого сняли с техника по дорозе в Киев. За межи Беларуси можно выехать праз Россию, але спадар Бягун кажа, что не у забаве гэтую чорную дзірку опечатают. Адпаведныя расійскія службы завершают стварэнне ўласнай базы невыязных. Пасля чаго гэты аспект законодаўства на тэрыторыі так званай саюзнай дзяржавы будзе ў асноўных рысах уніфікаваны.
Перадаваў Ігар Карней. Міжнародная організація Комітет оборони журналістів опублікувала штогодову справаздачу за 7-й год під заголовком «Атаки супраць преси». З документу виникає, що за минулий год під час виконування своїх обов'язків загинули 65 журналістів, найбільш за останні 13 років. Самим небезпечним місцем праці для журналістів був Ірак, де летом загинули 32 журналісти, а так само Сомалі, Пакистан, Шрі-Ланка, Еритрея, Гаїті. Поводле справаздачі у десятках інших країн світу, окремя забойства, журналісти були об'єктами різних форм переслєду – збивання, нападу, зняволення, цензури і притягнення до судової відказності. Са змістом документу вас познайомить Кастусь Бандарук.
Паводле справаздачы цягам 2007 году беларускія ўлады ў прыватнасці ўзмацнілі кантроль за інтэрнэтам. Савет міністраў ухваліў закон, які пад выглядам барацьбы з парнаграфіяй ды інфармацыяй небяспечнай для грамадскага парадку дазваляе супрацоўнікам КДБ кантраляваць сеціва, інтэрнэт-кафэ і блакаваць доступ да інтэрнэт-старонак. На беларускім дзяржаўным радыё і тэлебачанні насамрэч няма незалежнай інфармацыі, а ўлады пільна кантралююць апошнія недзяржаўныя друкаваныя выданні, гаворыцца ў справаздачы. У Беларусі абмежаванне выхаду незалежных выданняў вельмі часта адбываецца шляхам зрыву дамовы паміж друкарняй і газетай альбо паміж поштай і газетай. У выніку адмовы друкавання пацярпіла газета «Віцебскі кур'ер», а «Белпошта» і «Саюз Печаць» адмовіліся распаўсюджваць агулам 16 незалежных выданняў, такіх як «Народная воля», «Наша Ніва», «Свабодныя новасці плюс». У жніўні летась міліцыя ўварвалася ў офісы «Народнай волі», канфіскавала кампутары ды іншае абсталяванне. Падчас аналагічнага рэйду на рэдакцыю газеты «Таварышч» былі канфіскаваныя 10 тысяч асобнікаў выдання, у якім была змешчаная інфармацыя пра планаваную акцыю апазіцыі. Камітэт абароны журналістаў згадвае розныя формы пераследу беларускіх журналістаў, арышты паводле самых дробных і неканкрэтных абвінавачанняў кшталту хуліганства і брыдкаслоўя альбо адсутнасць акрэдытацыі. У прыватнасці за спробу асвятлення мясцовых выбараў у студзені з выбарчых участкаў Менску і Віцебску былі выгнаныя журналіст «Народнай волі» Валер Шчукін і фатограф Юрый Дзядзінкін. У чэрвені той жа Шчукін, нібыта за абразу сяброў выбарчага камітэту, быў пакараны штрафам амаль у 1,5 мільёна рублёў. У документе означается, что на порушение свободы прессы в Беларуси шерах разов звертали увагу международные институты, у приватности керовник парламентской ассамблеи Рады Европы Рене ван дер Линден. З гэтай жа прычыны у траўні летась часткова, дзякуючы крытыцы з боку беларускай асацыяцыі журналістаў, Беларусь не атрымала месца ў Радзе правоў чалавека ААН.
Як каментуюць справаздачу Камітэту абароны журналістаў прадстаўнікі ўлады і журналісцкай супольнасці Беларусі? Депутат Палаты прадстаўнікоў, сябра міжнароднай камісіі Сергей Касцян на пералік тых фактаў, якія прыведзены ў дакладзе пра абарончыя арганізацыі, адрэагаваў наступным чынам.
Вся эта критика нас амаль не тычится. Это тычится тех краин, которые больше за всех кричать об демократии и об свободе слова. А на самой справе никакой свободы слова нема. Те, кто имкнулся написать правду об войне в Ираку, в Соединенных Штатах Америки все журналисты оказались за кратами. А что тычется Беларуси, то мы робим то, что робит весь свет. И интернет треба контролировать. А что ж, порнографию дозволить? Або еще что-нибудь, выпады, якія расслевают душу и розум человека? Нет, это не дозволено, и этого дозволу не будет. И во всех краинах існуют законы, якія регулируют отношения и державы с масс-медиа, и все это находится под вельми жорстким контролем.
Односно слово Сергея Костяна додамо, что журналисты, которые писали правду про войну у Ираку, американские, за кратами не опынулись. Ну а вот что лишит наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.
По-перше, я заважу, что сапраўды стан незалежных медиа в Беларуси вельми тяжкий, и с каждым годом погоршается. Хотя самые головные адмоўные змены отбылись, на мой погляд, еще пару годов тому, когда вот миновито и были выкинуты с шапику, союз друку и с подписки белорусские выдания. Зараз ситуация стабильно трендная. Что тычется допомоги уплыву замежных организаций, у тем лику журналистских организаций, тут нельзя однозначно выказаться. Бо з аднаго боку дасягнуць некага поспеху, некага выніку адразу гэта вельмі цяжкі і амаль немагчымы, і такога і не здараецца. З другога боку, я думаю, што ўсё ж такі хай на дрэнным, на стабільным узроўні сітуацыя захоўваецца менавіта таму, што калі з'яўляюцца такія справаздачы, калі даюцца ацэнкі звонку, гэта дэманструе ўвагу міжнароднай грамадскасці да Беларусі.
Лічыць намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Вольгай Іпатавай пра творчасць Кастуся Акулы, развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Міколы Купрэєва «Палеская элегія» і гутарка з паэтам Феліксам Баторыным і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Дом літаратара у наступнай паўгадзінцы нашага эфіру, а цяпер з аглядам званкоў на свабоду Ягор Маёршык.
4 лютага 1808 году нарадзіўся беларускі паэт, драматург, тэатральны дзеяч Вінцэнт Дунін Марцінкевіч.
170 гадоў з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага. 200 гадоў з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Даты амаль супадаюць, аднак апазіцыя не правяла ніякіх масавых мерапрыемстваў з гэтай нагоды. Лічу такія адносіны непавагай да нашай бацькаўшчыны і да яе гісторыі. Ніна Ермалінска, горад Салігорск.
Слухачцы адказвае кіраўнік мастацкай суполкі «Пагоня» Алесь Марачкін.
2 лютого мы открыли выставу у сядзібы Беларускага народнага фронта, прысвечаную угодкам Кастуся Каліноўскага і таксама 200-годдзю Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Гэтая выстава цікава тым, што на ёй прадстаўлены партрэты Кастуся Каліноўскага, партрэты Дуніна Марцінкевіча, кампазіцыі, зробленыя ў Лінарыці Міколам Купавай, творы Алеся Цуркунова, Тодора Ладучкі. Так што мы ушанавалі памяць Кастуся Каліноўскага і Дуніна Марцінкевіча.
Беларусі ў 2015 годзе сярэдні заробак павінен скласці не меней за 1000 еўра. Пра гэта заявіў кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч. Ён удакладніў, што такую задачу паставіў Александр Лукашэнка. Каментары слухачоў «Свабоды».
А Пракаповіч думае сядзець да 15 года. Господі, каб даў Бог, яны скорей і зайшлі ўсе.
Обещание Прокоповича в отношении того, что заработная оплата у белорусов будет 1000 евро в 2015 году, напоминает мне обещание Никиты Сергеевича Хрущева о том, что в 1980 году советский народ будет жить при коммунизме. Вот такие обещания Прокоповича, что и Хрущева, это одно и то же.
Как он мог такое сказать, если такой долгосрочный прогноз вряд ли кто из специалистов смелится сделать? Ведь он должен был еще сказать, кроме этого, сколько будет стоить тогда буханка хлеба. Наверное, будет она стоить 5 евро.
Обещанка цацанка, а дурному рады. Сколько на протягу опошних годов было таких обещанок? Мовляв, каждой семье отдельная квартира. И бачим, что квартирный вопрос испортил не одну семью. А еще вернуть уклады насельництву. А за 12 годов этого не произошло. А многих уже немало живых. Не дочкались. Так и с этими обещанками. Тут неведомо, что сдарится завтра. Люди хотят достойно жить. Зараз, сегодня. Лариса, город Минск.
У протяг темы телефонования, у яких слухачи рассказывают про узровень своего добробыту.
Я выживаю на мамину пенсию 160 тысяч белорусских рублей. Потому что нема для меня працы в Беларуси. А если мама отойдет в вечность, то придется померть из голоду и холоду. Это правдивая реальность выживания в Беларуси.
Держава повеличила пенсионеру прожиточный минимум. Дала 176 тысяч рублей. Сюда выходит ежа, квартплата и иншее множество речей. Как поховывать добробыт пенсионеров, тримаем войск, ОМОН, да и иншие аппараты, навод великую охову президента. Видать, улада боится, как у нас его не украли, говорил пенсионер.
С оглядом звонков на свободу был Ягор Майорчик. Нагадаю, номер нашего телефона автоотказника у Минску 266-39-52. И еще один номер для СМС-поведомлением 391-22-24.